говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать их. И у нас уже есть вопросы, но прежде всего объявление. Занятия библейской школы для взрослых, начиная с масленичной недели, с масленицы, до окончания Светлой Седмицы на чешском подворье храм святителя Николая в Котельниках проводиться не будет. С Божьей помощью мы вернемся к занятиям после Светлой Седмицы, если будем живы, Господь позволит. Под Радоницу занятий тоже не будет. Об этом будет объявлено после Пасхи. И есть вопрос. Артемий из Большого Улуя, Краснодарский край, прислал такой вопрос. Как относиться к проповедям православного миссионера Игнатия Тихоновича Лапкина? На Ютубе их огромное количество. Говорит Игнатий Тихонович, всегда интересно, убедительно, живо. Постоянно цитирует Священное Писание. Но смущает несколько моментов. Первое. Постоянно подчеркивает невежество священников, нежелание учить народ и так далее. Второе. Говорит, что монахи нарушили заповедь Спасителя идти проповедовать Евангелие, так как пошли в обратном направлении – в пустыни и горы, а не в мир для проповеди. Ну, что я могу ответить? Игнатия Лапкина помню как талантливого полемиста с сектантами и строгого православного аскета, но давно, с советских времен, я его не видел, поэтому я ничего не могу сказать. Если говорить о монашестве, безбрачие в церкви установлено для тех, кто может вместить, как сказано. Есть скопцы, которые оскоплены от людей, а есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Евангелие от Матфея, 19 глава, 12 стих. А есть три рода скопцов, пишет блаженный Иероним, комментарий на Евангелие от Матфея. Два из них скопцы телесные, третий духовный. Одни такими родились, другие были оскоплены в результате пленения или для развлечений матрон. Третьи сделали сами себя скопцами для Царства Небесного, стали скопцами ради Христа, хотя в полном смысле могли быть мужчинами, то есть имеется в виду духовные скопцы, которые тела не касались, но они воздерживаются. Последним обещана награда. Первым и вторым, для которых целомудрие – неизбежность, а не цель, веления, за это ничего не положено. Можем сказать иначе. Есть скопцы от рождения, они по природе фригидные, рассуждает Иероним Стридонский, и не склонны к похоти. Другие становятся скопцами от людей. Такими их делают философы, либо они теряют способность к семейной жизни через почитание идолов, либо они по еретическим убеждениям стимулируют целомудренность, ложно принимают за истинную религию. И никто из них не последует в Царство Небесное, но лишь тот, кто оскопляет себя, то есть духовно, Христа ради. Потому и добавил он, то есть Господь, кто может вместить, да вместит, чтобы каждый из нас взвесил свои силы, может ли он исполнять условия девственности и целомудрия. Само по себе целомудрие привлекательно и манит к себе, но силы надо измерить, чтобы кто может вместить, да вместил. Мы словно бы слышим голос Господа, который призывает воинов своих получить в награду целомудренность. Кто может вместить, пусть вместит. Кто может сражаться, пусть сражается. Пусть победит и увенчается триумфом. Конец цитаты. Вот такая точка зрения блаженного Иеронима. Что можно еще добавить? Цель безбрачия – целесообразность в деле церковного служения. Апостол Павел ясно высказался по этому вопросу. Он пишет: «А я хочу, чтобы вы были без забот, не женатый заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботиться о мирском, как угодить жене». Первое послание Коринфянам, 7 глава, 32-33 стих. И выше он сказал: «Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие». 1 Коринфянам, 7 глава, 28-29 стих. Братья и сестры, мы не умаляем значение брака, но при этом помним, что жениться надо, чтобы не разжигаться, и для чадородия, исполняя Божию заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». Апостол Павел был безбрачный. Он говорил: «Подражайте мне, как я Христу». Но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. 1 Коринфянам, 7 глава, 8-9 стих. Василий Кесарийский в «Пространных аскетических правилах» пишет: «Поэтому апостол, хотя брак дозволен и удостоен благословения, противопоставил связанные с браком заботы попечением о Боге». Конец цитаты. А Амвросий Медиоланский в одном из своих посланий пишет: «Для незамужней женщины девство есть стена, защищающая ее от бурь мира сего. Будучи укрепленной оградой Божьей защиты, она не подвержена порывам ветра мира сего». Кстати, почти все великие миссионеры, обращавшие целые народы, были монашествующие. Это же исторический факт. Преподобный Герман Аляскинский, просветитель Ирландии, преподобный Патрик, блаженный Августин, инок-философ, обративший княгиню Ольгу, девица равноапостольная Нина, просветительница Грузии, святитель Иннокентий. Можно множество имен называть. Все великие миссионеры, они все-таки были в основном, в подавляющем большинстве, именно монашествующие люди. Хотя они как бы по положению монахов удалялись от мира, но по отношению к ним, наверное, действовали известные слова Христа: «Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегшая свечу ее не ставит под сосуд, но на подсвечник, да светит всем в доме». У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Благословите, батюшка, раба Божий Геннадий.
А Господь благословит.
Прочитал недавно книгу Иисуса, сына Сирахова. Хотелось бы коротко ваш комментарий на эту книгу услышать. Пожалуйста. Благодарю, батюшка. Помоги вам, Господи.
Эта книга, она была обнаружена в Кумранах на еврейском языке. И если мы смотрим предисловие к этой книге, то есть то, что написано в самом начале, там подтверждается этот факт археологический. Сказано, что изначально она была написана на еврейском языке. Те, которые отрицают книгу «Иисус, сына Сирахова» и другие 11 книг Ветхого Завета, они обычно выдвигают аргумент, что эти книги не были написаны на еврейском, то есть не являлись каноническими и Ветхозаветной церкви. Но это не совсем так. Книга Варуха тоже была обнаружена среди кумранских рукописей. И целый ряд других книг, фрагменты их, они обнаружены были на еврейском языке. Может быть, не всех книг, но некоторые части из этих 11. Эти книги, в понимании древних отцов, они очень важны для наставления новоначальных, потому что в них содержатся великие нравственные уроки, наставления. И у меня вообще есть мечта отдельно прокомментировать все эти книги. Второканоническими их стали называть протестанты. Мартин Лютер, первый, который выбросил эти 11 книг из Ветхого Завета, он даже хотел выбросить послание Иакова из Нового Завета. Ему казалось, что оно не соответствует его представлению о спасении. Там сказано, что вера без дел мертва, а Лютер настаивал, что спасение только по вере. Но на это протестанты не решились. А потом вот эта мода считать эти книги не боговдухновенными, она перекочевала и в некоторые православные учебники. Но если мы откроем апостольские правила, правила Вселенских соборов, там, когда перечисляются боговдухновенные книги, называется и та же книга Маковейская, и другие из числа этих книг. Было отдельное высказывание Афанасия Великого, которое можно отнести к Телогумену по поводу этих книг, потому что главное решение по таким книгам – это все-таки решение апостольского собора, вселенских соборов, поместных соборов. Это действительно точка зрения церкви. В свое время, когда на соборах решали, какие книги боговдухновенные, какие нет, то было принято решение, что не синагоги решать, какие книги боговдухновенные, какие нет, потому что противники этих книг говорили, у евреев их нету в их Библии. И тем более не протестантам каким-то это решать. Это решает церковь на основании канонических решений авторитетных соборов. Поэтому книга Иисуса сына Сирахова – это действительно удивительная книга, полная мудрости. Было высказано мнение протестантами, что эти книги не содержат пророчества о Христе, и, мол, поэтому они как бы лишены духовного смысла. Но это абсолютно неправда. Почитайте «Премудрость Соломонову», где говорится о Господе, что Господь будет сидеть на небе на престоле и ходить по земле будет одновременно. И в других из этих 11 книг мы находим как раз очень множество пророчеств о Христе, причем очень удивительных. А в нашей русской библейской традиции в древности все книги считались богодухновенными, никто этого не оспаривал. И только в XVIII веке, когда через там отдельных служителей церкви, типа там Феофана Прокоповича, стали проникать эти протестантские настроения, вот стало как бы меняться отношение к этим книгам, но совершенно незаслуженно, потому что в целом к ним относятся с уважением. А вот вопрос раба Божия Дениса. Отец Олег, спасся ли царь Соломон? Вот что смутило. В повести временных лет сказано, у Соломона было 700 жен и 300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Ну, что можно ответить? Во-первых, повесть временных лет не отражает традиции церковного отношения к Соломону. Начнем с этого. Покаянная книга царя Соломона, действительно у него было падение из-за этих жен, в некой даже двоеверие. Покаянная книга царя Соломона – это книга экклесиаста или проповедника. В этой книге мы видим, он сначала высказывает все свои вот эти заблуждения, там, все суета, сует, ни в чем нету смысла, человек умирает, животное умирает, одна участь, а потом он показывает, каким выводом все-таки он пришел. О человеке он говорит, что тело возвращается в землю, а дух отходит к Богу, говорит о суде Божьем, который неизбежен, и хотя вначале все очень так экзистенциально, он показывает, в чем он заблуждался, какие были настроения, а потом очень такие ясные мотивы проявляются. То есть это, может быть, первая исповедь, то есть книга вот такого жанра исповеди. Это книга Экклесиаста, если кто заинтересовался, перечитайте. В православном календаре память праотца царя Соломона, он по плоти проотец Господа нашего Иисуса Христа, память его... Июнь 17-го. Есть житие, есть икона. Но самое главное, Соломон – автор трех книг Библии. Это книга Притчи, книга Экклесиаста и Песней. Читаем. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Ну и книга «Премудрости» Соломона, это тоже принадлежит к нему. Таким образом, четыре книги библейских связаны с именем этого человека, который действительно он пережил период некого такого духовного затмения, но потом он обрел путь истины, и, как я уже сказал, книга «Экклесиаста» это подтверждает. Вопрос Екатерины из Зарайска. «Здравствуйте, отец Олег, и благословите. Я бы хотела узнать, можно ли православному христианину при приветствии братьев и сестер желать им Божьих благословений? Я на одном православном канале так поприветствовала, но мне сказали, что так приветствуют только протестанты. И сделали мне замечание, сказав, что благословлять может только священник. Но я же не благословляла лично, а просто пожелала. Может, конечно, это одно и то же, я не знаю, помогите разобраться, пожалуйста». Уважаемая Екатерина, надо учитывать отношения людей и те замечания, которые нам делают. Впрочем, есть две формы приветствия, благословения. Ветхозаветное. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его». Обратите внимание, не всему Израилю, а Аарону и сынам его. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым ликом своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых», то есть священники, так благословляют мирян, «и я, Господь, благословлю их». Это книга «Чисел», 6 глава, 22 по 27 стих. Но здесь сказано именно, что такое благословение принадлежит Аарону и сынам его, то есть священству. Новозаветная рекомендация. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему». Матфея 10:12. Поэтому я скажу так, Екатерина, благословение все-таки надо оставить священникам, как мы прочитали, Аарону и сынам его. Приветствуйте друзей словами «мир вам», там, «мир вашему дому» и подобное этому. Но, кстати, Екатерина, вы имеете полное право благословлять своих детей и внуков. Такие примеры мы обнаруживаем в Писании. Вот родитель может как бы священнодействовать в своей семье. Не надо забывать того, что апостол Павел называет семью домашней церковью. И вот на этой канонической территории отец и мать, они благословляют детей. Дедушка, бабушка, там, прадедушка, прабабушка, они имеют полное право благословлять своих там внуков и правнуков, и никто этого, конечно, не будет оспаривать. Вопрос Антона из Санкт-Петербурга. Что делать, если очень боишься злых пожеланий? Мне не помогает знание того, что все слова возвращаются к тому, кто говорит их. Как на них не реагировать? Стоит ли на них обращать внимание? Стоит ли вообще реагировать на них? Ну, что можно ответить? Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Это послание к Ефесянам, 4 глава, 29 стих. Был такой случай, однажды в храм пришел молодой мужчина, недавно женившийся. Он сказал: не знаю, что случилось с женою, она замкнулась, совсем со мной не разговаривает. Пастырь попросил привести супругу в церковь. И когда они встретились втроем, на вопрос, что случилось, она не сразу решилась ответить, но потом рассказала. Она сказала: все было как всегда. Муж пришел с работы, я приготовила ужин, накрыла на стол, он сидел на диване, смотрел на меня, как я бегала туда-сюда, и вдруг сказал: какая ты у меня неряха. Муж произнес и тут же забыл эти слова. А у жены они остались. Она говорила: мы едим вместе, а в голове крутится: какая ты у меня неряха. Мы становимся на молитву, а в голове снова эти слова: какая-то у меня неряха. Действительно, братья и сестры, гнилые слова могут посеять бурю отрицательных эмоций в душе человека и нарушить духовный порядок в жизни семьи. Читаем. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык, огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Это послание Иакова, 3 глава, 5-6 стих. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Благословите, батюшка Олег, и раб Божий Сергий.
А Господь благословит вас.
Раз вы уже коснулись этого вопроса, то разъясните по поводу общения между поцерковленными православными. Вот входишь в дом, говоришь: мир дому вашему. Тебе отвечают: с миром принимаем. А если тебе говорят: мир тебе... Что же отвечать? И я где-то вычитал такую, ну не знаю, шутка, не шутка. Если тебе говорят мир тебе, надо отвечать и духове твоему. А если тебе говорят: приятного аппетита, то стало быть, говори и брехове твоему. Вот так вот. Поясните, пожалуйста, простите за вопрос.
Я думаю, что мы должны серьезно относиться к такому моменту, как приветствие. Когда одни христиане приветствуют других. Обратите внимание на апостольские послания, там почти везде содержится приветствие. Сказано: приветствуем вас во имя Господа Иисуса Христа. Приветствуем вас такие-то, такие-то, такие. И так как приветствие связано бывает и с именем Божиим, И когда мы говорим, например, «мир вам», имеется в виду, что не мы миротворцы, а мир между Богом Отцом и родом человеческим принес Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. То есть это очень нормальное такое христианское свидетельство о добром отношении к человеку, когда его приветствуют такими словами. Мы можем сказать «здравствуйте», то есть мы желаем вам здравия, такой смысл этой фразы, точнее этого слова. Слова, они как бы меняются со временем. Если в старину говорили «здрав будь», встречая, то позже, когда скороговоркой стали говорить, это превратилось в «здравствуй». Точно так же, как и «спасибо». В старину говорили «спаси Бог», а потом, когда все часто это произносили, то скороговоркой получилось «спасибо». Поэтому в таких вопросах мы должны, конечно, следить за своей речью. Вот очень прилично сказать «приветствуем вас», потому что мы видим, что приветствие апостолы передавали не только от себя, но и от мирян. То есть это как было обычное явление. С другой стороны, кого мы должны приветствовать, с кем должны здороваться, а с кем нет? Господь говорит, что приветствовать надо, в принципе, ну, всех, с кем мы общаемся. Он даже приводит такой пример. Если вы приветствуете только братьев ваших, а что особенного вы делаете? Язычники так поступают. То есть любой человек, с которым мы общаемся в этой жизни, от судьба свела, должны желать ему мира, благополучия. Очень интересные приветствия были у преподобного Серафима Саровского, когда круглый год он приветствовал всех словами «Христос воскрес». Это был такой пасхальный старец. И в то же время такими эпитетами он награждал людей. Он говорил: «Ваше боголюбие». То есть с таким вот сердечным расположением обращался к людям, там, «ваша светлость». И вот когда мы действительно приветливы по отношению к людям, ищем им добра и благополучия, и это проявляется и в наших словах, это очень важно. В Писании сказано, что от слов своих человек осудится, или от слов своих он оправдается. За каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. Поэтому нам запрещены праздные слова, нам запрещены так называемые гнилые слова, всякие ругательства, которыми мы можем вернуть того или иного человека в уныние. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы вас беспокоит.
Добрый вечер, Сергей Павлович
вот
из Москвы.
Вы в последней беседе, когда мы с вами беседовали, как-то возвели в абсолют заповедь вот эту, которая говорит: «Не злословь князь из народа», или как она звучит на славянском языке: «Князь людей твоих, да не речешь зла». И смотрите тогда, что получается. Вот Иоанн Златоуст здесь подметил мнимую несостыковку. Если бы эта заповедь «князю людей твоих, да не речешь зла» была абсолютной и безусловной, то апостол Павел, вот по мнению святых отцов, тогда бы, как бы задним числом, апостериори укорял бы самого Господа Иисуса Христа. Потому что
Сергей,
он... Алло.
Сергей Павлович, у вас наверняка дома есть толковая Библия. Откройте толковую Библию, и там вы увидите ссылку на блаженного Иеронима. А ссылка очень интересная. Блаженный Иероним укоряет апостола Павла, что он не ведет себя перед первосвященником так, как вел себя Христос, когда оказался на суде перед первосвященниками. Христос просто молчал. Он не отвечал там какими-то там эпитетами, там «стена подбелена» или как-то еще. Но Иероним блаженный находит извинение для Павла. Он говорит: конечно, было бы хорошо, если там Павел подражал Христу во всем, но все-таки Христос – это Бога-человек, а обычному человеку, как Павлу, ему трудно было сдержать вот как бы и свой гнев, потому что в этот момент его приказали бить по лицу, ему было тяжело. Поэтому, когда вы находите толкование, Сергей Павлович, не ограничивайтесь никогда одним толкованием. Вот загляните в толковую Библию, посмотрите у Златоуста. Златоуст прав в чем? В том, что для апостола Павла этот человек уже не был первосвященником. Он действительно как пустое место был для него, потому что с переменой закона происходит и перемена священства, как говорится в Священном Писании. И так как Ветхий закон был заменен евангельскими заповедями, то произошла и замена священства. Но начальствующим в своем народе он продолжал оставаться. Потому что в то время евреи были под римским владычеством, и фактическими вождями еврейского народа были именно первосвященники. Как в период судей, после исхода и до избрания первых еврейских царей, судьи, они совершали все разбирательства, так вот и в период, когда жил апостол Павел, первосвященники, они были как цари в своем народе, и к ним было, ну, соответствующее отношение. А более того, в Новом Завете говорится о том, что вообще нельзя злословить никакое начальство. И сказано, что те люди, которые злословят начальство, они как бы вот сожжены в своей совести и неправильно поступают. И в посланиях апостола Петра мы находим призыв «Бога бойся, например, царя чти». А как чтить царя? Ну, понятно, не злословить. А как уже царь был при апостоле Петре? Император Нерон. Это вообще был изверг полный. Человек с какими-то садистскими наклонностями. Но Петр, когда он говорит «Бога бойся, царя чти», он говорит о принципе власти. Что если над империей поставлен такой царь страшный, значит, Божье наказание. Если люди исправятся, будет хороший правитель. Конечно, мы имеем примеры, когда, например, Василий Великий молился, чтобы император Юлиан Отступник умер бы. Или когда отцы Седьмого Вселенского Собора писали императору Византийскому Льву анафемы, потому что он был иконоборец, уничтожал святыни церкви. Но в то же время, когда они начинали вот эти свои обличения, они писали «Приветствуем императора», «Радуйся о Господе» и так далее, а потом уже высказывали какие-то свои там претензии. Это вы можете увидеть в деянии Седьмого Вселенского Собора. Поэтому, Сергей Павлович, не надо спешить, вот именно заняв какую-то позицию, упорно ее отстаивать. Это немножко неправильно. Мы всегда должны изучать тот или иной вопрос. Когда вы свой вопрос задали тогда, конечно же, я пришел домой, я посмотрел Златоуст, я посмотрел в толковой Библии, там, в других текстах, источниках. И картинка, конечно, немножко меняется. Это очень важно, когда мы вот объективно все воспринимаем. Итак, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло. Добрый вечер, отец Олег. Раба Божия Ольга хочет спросить вас по 9 главе книги «Бытия». Там, где, да, говорится, там, где Ной, где Господь заключил завет с Ноем. Там в одном месте изумительной красоты слова о радуге. Вообще, я раньше никогда не задумывался, а вот мы живем летом в Купавне по Горьковской дороге, у нас там озеро прекрасное. И вот с внуками ходила, вы знаете, такая была радуга над... И я сразу вспомнила, над озером необыкновенной красоты, и я сразу вспомнила, вот и псалмы там часто призывают любоваться красотой Божьего мира. И вот вспомнила, что есть в Бытии вот эти слова о радуге. Я потом домой пришла, нашла, это 9 глава. И там говорится, что Господь заключил с Ноем завет, что больше не будет такого потопа, если люди всех будут правильно вести. А вот скажите, пожалуйста, какие вот чувства у нас должны вызывать, когда мы видим радугу? Может быть, мы каяться как-то должны видеть, поскольку это явление отражено в Божьей, как говорится, заповеди, но в книге нашего Священного Писания. Может, что-то нужно об этом, какую-то молитву прочитать особенно, потому что это явление действительно завораживающее, природное, Господь нам дал. Спасибо.
Господь дал это знамение, как пишут святые отцы, потому что люди боялись далеко уходить от ковчега. У них был такой страх у семейства Ноя, что это может повториться, что они вот держались поближе к Арарату и просто боялись спускаться в долину, если спускались, то на какое-то время, потом поднимались назад. И чтобы разрешить вот это недоумение людей, Бог дает радугу, то есть заключает завет о том, что вот такого потопа уже не будет. Не в том смысле, что вообще не будет потопа, а вот не будет всемирного потопа. Не будет такого потопа, который покроет водами всю землю, и горы высокие покроет, и так далее. Потому что мы видим, что в мире случаются наводнения, и люди даже гибнут во время этих наводнений. Но Бог вот заключил такой завет, что Он сказал, что природа человека, она изначально как бы испорчена, и Он проявляет милость, и Господь свидетельствует о том, что Он полагает на небе радугу. Когда мы видим радугу, действительно, вот вспоминаешь эти слова из Священного Писания, и вот такая радость возникает в душе, что Господь заботится о людях. Бог не хочет смерти грешных, как сказано в Писании. Бог вообще хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Поэтому для нас очень важно вот эти знаки, которые Господь оставил, в том числе и радуга, появляющаяся именно в связи с дождем, чтобы как бы сказать человеку, не бойся, уже не будет такого дождя, который был в дни потопа, то есть не паникуй, спокойно относись. То есть распознавая такие знаки природы, как связанные с волей Бога, мы, конечно, усиливаем свою веру, и то, что вы обратили на это внимание, ничего плохого в этом нету. И еще вопрос. Брат Георгий из Харькова спрашивает. Благословите батюшка, и он перечисляет места из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из Евангелия от Марка, Иоанна, Деяний, 4 царств, 4 глава, 4 царств, 13 глава. И пишет, во всех этих местах описаны случаи воскресения людей. То, что они умерли, это не вызывает сомнений, особенно в случае с Лазарем. Еще интересно, что природы-то разные до Христа и во время жизни Спасителя на земле и после. Например, многие баптисты и другие представители неопротестантских течений, как и я ранее считал, считают, что после смерти строго рай или ад, и назад ходу нет. Как же в этих случаях, неужели душе Тавифы, ну, вы помните, братья и сестры, в книге «Деяния апостолов» описывается воскресение Тавифы, неужели душе Тавифы Господь позволил покинуть райское место и снова жить земной жизнью и так далее? Вопрос такой, где находились души этих умерших, откуда они были вновь, скажем так, вызваны к воссоединению с телом? Ну, во-первых, надо обратить внимание на то, что святые отцы пишут, что первые три дня душа находится просто рядом с телом. То есть она далеко не уходит. Все случаи, которые описаны в воскрешении мертвых, это связано с тем, что их или готовили к погребению, или несли к месту погребения, как сына Наинской вдовы, например. А что это значит? В те времена хоронили в тот же день, когда человек умирал. В тот же день хоронили, это принято на Востоке. Человек умирает днем, его там до захода солнца старались похоронить. Потому что на жарком Ближнем Востоке тело достаточно быстро разлагается. Поэтому в любом случае душа не могла оказаться сразу, скажем так, вот, в раю или в аду. С третьего по сороковой день души проходят мытарство. Этому есть подтверждение в Священном Писании, в святоотеческой традиции. Потом частный суд. Частный суд – это и есть то решение, которое выносится Богом относительно души после прохождения ею мытарства. То есть мытарство – это как бы расследование. Согласно православному догматическому богословию, частный суд происходит с человеком после его смерти. Но суд – это процесс, скажем так, возможно, затяжной. В данном случае это с 3 по 9 день, когда показывают человеку места, которые он мог наследовать, и с 9 по 40. Читаем. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Это послание к евреям 9.27. Прохождение через воздушное мытарство является таким образом этапом частного суда, посредством которого решается судьба души до страшного суда. Как частный суд, так и страшный суд совершается ангелами, которые являются орудиями Божьей справедливости и милосердия. Сказано: «Так будет при кончине века, изыдут ангелы, отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную». Евангелие от Матфея, 13 глава, 49-50 стих. Но мы знаем, что апостолы тоже будут судить не только человеков, но и ангелов. «Достигнув подножия животворящего креста и раскрытого Евангелия, благой вести, душа по прохождению мытарств предстает на частный суд». О состоянии души после частного суда Вселенская Православная Церковь учит так. Ни в какой ад, ни в какой рай она не попадает. Несколько иначе. Вот официальная как бы позиция Церкви. Это послание патриархов Восточно-Кафолической Церкви о православной вере, член 18-й. «Веруем, что души умерших блаженствуют или мучатся по делам своим. Разлучившиеся с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения. Ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно». Конец цитаты. Таким образом, Православная Церковь различает два разных состояния после частного суда. Одно для праведников в преддверии рая, а другое для грешников в преддверии ада. Иначе непонятно, зачем тогда страшный суд по воскресению из мертвых, когда отделят одних от других, одних справа поставят, а других слева. И как человек может оказаться в пламени, как богач мучился в огне, если не было суда? Неужели Бог не правосудный? Поэтому есть частный суд и есть всеобщий суд. То, что частный суд не является окончательным, связано с тем, что со смертью человека его влияние, добрые и злые, продолжают сохраняться в мире живых. И в зависимости от того, какое влияние окажется доминирующим, определится окончательное решение об усопшем на последнем страшном суде. Поэтому церковь и постановила молиться за усопших, и эта традиция восходит к Ветхозаветной церкви, когда не только молились, но и постились за умерших. Сказано: «И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Инафане», которые погибли на горе Гилвуй, «и о народе Господнем и о доме Израилевом, что пали они от меча». Это вторая книга царей, 1 глава, 12 стих. Здесь молились и плакали люди Давида и сам царь Давид, и постились о умерших. И еще: «Ибо если бы», это из другой книги, «ибо если бы они не надеялись, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых». но они помышляли, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Посему принес за умерших умилостивительную жертву, да разрешатся от греха. То есть и молились, и постились, и жертву приносили. Это я зачитал 2 Маковеев, 12 глава, 44 по 45 стих. Кстати, у иудеев всегда были молитвы за умерших. В каждой синагоге есть место, где ставят свечи за умерших. Правда, они отказались от восковых, у них электрические свечки ставят, но на определенное время. С другой стороны, отцы церкви всегда учили, что полное воздаяние возможно только, когда душа возвратится в тело. Так как греша в теле, она и должна была страдать в теле. Живя благочестиво в теле, она должна была и наслаждаться в теле. Поэтому здесь как бы присутствует некая такая высшая справедливость. И следующий вопрос, очень интересный, это вопрос раба Божия Андрея с Украины. Андрей пока еще не православный, он баптист. Он пишет: «Здравствуйте, отец Олег, пользуюсь вашим разрешением продолжить дискуссию, постараюсь больше не касаться вопросов церковного устройства, начну с исповеди. Очень важная тема, имеющая практическое значение. Уже Киприан Карфагенский вскользь упоминает об исповеди перед священником. Возможно, это таинство появилось в церкви еще раньше. Примечательно, что исповедь является насущной потребностью человеческой души. В той или иной форме она присутствует даже у баптистов. Но у меня вопрос. Есть ли свои грехи в течение многих лет? Я исповедовал не апостольскому преемнику, а самостоятельному святцу, что Бог мне не простил их, а то чувство успокоения, которое приходило после этого, было лишь психологическим феноменом или, того хуже, прелестью. И как обстоят дела с грехами, которые я исповедую ежедневно только Богу? Может быть, вы могли бы еще и от себя что-то дополнить к этой теме? Меня она очень волнует». Что можно ответить? Андрей, то, что вы переживаете, называется покаянием, то есть перемена образа мышления. И без сомнения, покаяние не может не приносить утешения и духовного вдохновения. И любой человек, который пересматривает отношение к своим грехам, он испытывает некую радость, потому что как бы выпрямляет стези своей жизни. Необходимо уничтожить грех как склонность или как закон греха, живущий в нашей плоти. Апостол Павел свидетельствовал. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха». Послание к Римлянам 7:25. Но мы прервемся отвечать на этот вопрос. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да, говорите. Вас не слышу.
Здравствуйте, да-да. Батюшка дорогой. Это Ольга из Москвы. С праздником вас, с третьим Божьим.
Спасибо, Господь.
И я хотела задать такой вопрос. Он перекликается с предыдущим по поводу приветствия. Вот Иоанн Богослов в своем послании говорит, что не приветствуйте и в дом не вводите никого, не приносящего учения Христова. Вот как это можно сопоставить с тем, что Христос сам говорил? Если вы приветствуете только братьев ваших, какой, значит, что вы особенного делаете? Вот, поясните мне, пожалуйста. Еще...
Алло.
За нас.
Что-что?
Еще ваших молитв прошу, святых, за нас, за всех православных Святой России, ну и за нас конкретно, за меня, мои
семьи. Спаси, Господь. Дословно у Иоанна Богослова сказано так: кто приходит к вам домой и не приносит всего учения, того не принимайте в дом. То есть, кто приходит к нам в дом, то есть он приходит с намерением поменять нашу веру, и он не приносит всего учения, то есть нашего учения, а что-то чуждое, мы не должны таких принимать в дом. То есть здесь речь идет об агрессивной сектантской, скажем так, экспансии. Но вернемся к вопросу об исповеди. Представляется невозможным бороться с дурными наклонностями, поврежденной грехом наших прародителей плоти, не решив вопрос о уже содеянных нами грехах. Они, как адские вериги, висят на нашей совести, пытаются вернуть нашу душу в бездну отчаяния и уныния. Апостол Павел восклицал: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это послание к Римлянам, 7 глава, 22 по 24 стих. «Ну, поистине, как сказано в Писании, всякая плоть извратила путь свой на земле». Бытие 6:12. Неопределенность в таком вопросе, вот Андрей спрашивает, а как же вот я там дома молюсь, там в собрании своем он молится, Андрей пока не стал православным. Неопределенность в таком вопросе, как вопрос о путях спасения, пагубно сказался бы на духовном состоянии каждого из нас. И здесь надо вспомнить, что Христос пришел в этот мир спасти людей своих от грехов их. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. То, что он обладал уникальной властью прощать грехи. Об этом свидетельствуют многие библейские тексты. Он сам свидетельствовал об этой власти. Христос говорил: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Это 9 глава от Матфея. И еще. «Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои». Это Евангелие от Марка, 2 глава. Оставляя эту землю, Христос ну просто не мог не оставить на земле эту удивительную власть прощать грехи, полученную им от его небесного Отца по человечеству. По воскресении из мертвых, явившись святым апостолам, Господь сказал им, внимательно прочитаем эти слова: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 по 23 стих. Этими словами он подтвердил сказанное ранее в Кесарии Филипповой: «И я говорю тебе, ты Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 18-19 стих. В этом тексте он, Христос, собеседует с апостолом Петром. Далее он подчеркивает, что этой властью наделяются и другие его служители. А если и церкви не послушает, это уже 18 глава от Матфея, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, то есть он уже ко многим обращается, служителям: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17-18 стих. Эта власть принадлежала не только апостолам из числа 12, представителями пред Господом Иисусом, представителями веры, предстоятелями были все епископы, пресвитеры его церкви. Например, апостол Павел не принадлежал к апостолам из числа 12. Говорил о себе и о других соработниках во Христе: «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». 2 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Как напоминают эти слова апостола Павла ту форму, которую используют православные священники в качестве разрешительной молитвы на исповеди, когда мы говорим: «Иас, недостойный протоиерей, властью его мне данной, прощаю и разрешаю». Христос, оставляя этот мир, сказал: «Сия с вами во все дни до скончания века». Он не оставляет нас в таинствах Церкви. О Его всемилостивом прощении сказано: «Если исповедуем грехи наши», то есть установленным порядком, как Он эту власть передал апостолам, епископам, пресвитерам, «то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Но орудиями его прощения со дня Пятидесятницы по-прежнему являются те священнослужители, обращаясь к которым в лице апостолов он сказал: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». И к которым относятся слова: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел своей кровью». Это из книги «Деяний святых апостолов», 20 глава, 28 стих. Уважаемый Андрей сослался на то, что он у Киприана Карфагенского нашел свидетельство о том, что в Древней Церкви была исповедь перед священнослужителем. Но мы можем найти такие свидетельства у Епифания Латинского, это 4-5 век. Мы можем найти свидетельство о том, что исповедовались перед священниками у блаженного Августина, дата его жизни 354-430 год от Рождества Христова. И даже Ориген, даты жизни которого 185 по 254 год от Рождества Христова, он тоже рассказывает, например, в своих комментариях на Евангелие от Матфея, что исповедь совершалась перед священнослужителями, а он жил во 2-3 веке, конец 2-го, начало 3-го века, и это был уже как бы сложившийся, установленный порядок. Но что интересно, сам Господь, исцеляя людей, говорил: «Иди, покажись священнику». А чему это может нас научить? Если сам Господь, который первосвященник, он говорит: «Иди, покажись священнику». То есть действовать надо всегда законно, так, как установлено. И если в Новом Завете мы видим, что священнослужители имели властью прощать грехи, отпускать грехи, то мы не можем это как-то пересматривать. Они даже имели власть отлучать от церкви. Как апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет, что одного человека он предал в изнеможение сатане, то есть полное отлучение от церкви. Правда, во втором послании к Коринфянам он его прощает и говорит: «И вы его простите», и опять же действует от имени Иисуса Христа. Как и на исповеди мы говорим, что от имени Иисуса Христа мы тоже прощаем людей. Наша передача подошла к концу. Помолимся о здравии Николая, Юлиании, от раковицы Веры, от раковицы Екатерины, младенца Артемия, Юлиании и Николая. Помолимся о болящей Зинаиде. Она сегодня плохо себя чувствовала, у нее повышенное было давление. Пусть Господь благословит ее. Помолимся о болящей беременной Валентине. У нее обнаружен рак, и они должны ехать вот в Германию с мужем. Пусть Господь сохранит и ее плод. Болящие Татьяны, Иоанна, болящего Александра, отрока Арсения, Екатерины, Дениса, Галины. Как всегда, я и спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Господь.